Разворот на восток.
Продолжаем «Разворот на восток». Авторская программа советника медиагруппы России сегодня. Востоковеды, африканисты от Урала Керимова. Меня зовут Андрей Матюхин. Не забывайте присоединяться к нам с помощью нашего телеграм-канала «Радио Спутник». Пишите нам в WhatsApp 8-968-766-3311. Следите за трансляциями во ВКонтакте и в Рутубе. А сейчас продолжаем, так называемую африканско-ближневосточную тему, да, потому что все-таки важно еще, а кого поддерживают страны Африки в вопросе политики. Вот об этом мы будем говорить.
Как они к этому относятся. Я думаю, что многие, кстати, помнят новость от февраля, да, этого года, когда делегацию, которая возглавлял ее замглавы МИД Израиля, и она участвовала в саммите Африканского Союза в Эфиопии, выгнали с этого саммита со скандалом, выгнали из зала заседаний. И тогда, в общем-то, это привело к актуализации отношений Израиля с Африканским Союзом, с африканскими странами. И вот теперь новое обострение палестино-израильского конфликта снова, и реакция арабских стран на этот конфликт снова, в общем-то, актуализирует отношения Африки к палестино-израильскому противостоянию. И я думаю, что нам стоит рассказать более подробно о том, как страны Африки, понимаю, да, что нужно, конечно же, отдельно говорить про североафриканские государства, да, арабские страны Африки и про страны Африки южнее Сахары по отношению к этому конфликту, относятся к тому, что происходит, и какие отношения они имеют с Израилем и с Палестиной.
И у нас есть уже на связи эксперт, с которым мы это будем обсуждать, эксперт Центра изучения Африки Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Всеволод Свиридов. Всеволод Юрьевич, здравствуйте.
Андрей Турал, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Всеволод.
Так что, Всеволод, вот как сейчас в нынешней ситуации все-таки кого поддерживают? Тут, наверное, нельзя говорить обо всей Африке, да? Давайте мы поговорим, во всяком случае, о тех странах, которые в непосредственной близости находятся. В частности, там Ливия, Судан, да, вот, может быть, Эфиопия, Южный Судан. Вот каково их отношение к этому конфликту? Какая прослеживается позиция политика сейчас?
Про каждую страну нужно говорить в отдельности. Я так понимаю, предыдущие полчаса вы говорили про Египет.
Да.
Другие страны, они занимают разную позицию, но в целом взвешенно. Последние годы, вот если мы говорим о Судане, Судан и Израиль налаживали между собой отношения. Израилю есть что предложить африканским странам, агротехнологии, услуги в сфере безопасности. Поэтому здесь экономика балансирует политику. Улица, особенно в преимущественно мусульманских странах, конечно, за Палестину. Я сам позавчера вернулся из Танзании, был неделю там в командировке. И на улицах билборды в поддержку Палестины, на машинах наклейки «Палестина, мы с тобой». Но улицу нужно отделять от политиков, на них давят население, но они занимают нейтральную такую позицию.
Давайте тогда вот в продолжении беседы, вот интересно, они занимают нейтральную позицию. А как она может измениться? И может ли вообще измениться? И что здесь может поспособствовать тому, чтобы она изменилась, эта позиция?
Да, мы можем выделить несколько континентальных лидеров, да, и на примере их позиции отношению к этому конфликту уже посмотреть, как это будет отражаться на их отношениях. Но вот мы сейчас видим, больше недели уже этот кризис происходит, мы видим, например, что ЮАР, Алжир – это те страны, которые занимают радикально пропалестинскую позицию. И вот как раз Турал вспоминал про случай в Евросоюзе, который произошел в феврале этого года. Израилю несколько лет назад дали статус наблюдателя при Африканском Союзе, но как раз вот в 23-м году Алжир и ЮАР резко выступили против этого и попросили делегацию за заседание покинуть. Но с другой стороны, в противовес Алжиру и ЮАР есть региональные силы, это Кения, Замбия, Гана, Конго, которые занимают более произраильскую позицию. Как раз в эти страны последние годы довольно активно шли израильские инвестиции. приезжали премьер-министры Израиля. В этих странах офицеры Цахал готовят местные силы обороны, элитные части армейские, им предоставляются агротехнологии. Ну что Израиль находится в очень таком неблагоприятном регионе с точки зрения сельского хозяйства. У них есть решения по удобрениям, по ирригации, и в Африке это очень востребовано. И как раз экономический пакет, который идет вместе с политическим, он привлекает африканские страны. Мы также не должны забывать, что более 50 стран Африки признают Палестину, а это почти треть международного признания Палестины. И Израиль пытается на свою сторону постепенно страны перетягивать и также пытается противостоять растущему влиянию Ирана в регионе. Он активно там усиливается, пытается создавать шиитские ячейки по всем странам региона. И Израиль по линии специальных служб, по линии армии пытается противостоять. Этот трек тоже важно не игнорировать. Что касается изменений или неизменения позиций, мы наблюдали на примере российско-украинского кризиса, что африканцы в целом склонны занимать нейтральную позицию. Они либо воздерживаются, либо не голосуют в ООН по таким уже более предметным областям. Стараются занимать взвешенную позицию над схваткой, разделять экономику от политики. И в целом, я думаю, что мало событий, которые могут резко изменить в ту или иную сторону позицию стран Африки.
Ну вот опять-таки, мало событий, которые резко могут изменить, но влияние какое могут оказывать на страны Африки, чем их могут, шантажировать, на что могут напирать, могут давить, и могут ли, нужно ли сейчас Западу вот использовать вот этот вот алгоритм влияния на африканские страны для того, чтобы они, предположим, более произраильскую позицию заняли?
Да, вот это вы хороший вопрос задали. Нужно ли им использовать?
Да.
Мне кажется, что нет. А Запад активно пытался давить на африканцев в начале 22-го года с тем, чтобы они заняли четкую позицию по российско-украинскому кризису. Угу. Это давление, оно было и политическим, и экономическим. Американцы грозили законом, который будет нацелен на африканских чиновников, сотрудничающих с Россией. Но резкая африканская реакция на это заставила Запад отказаться от попыток давления. И я думаю, поскольку на самом Западе отношение к Израилю довольно спорное, по Украине оно консолидировано, и они все вместе давят. Здесь же оно более, нет такой консолидированной позиции, их позиция гетерогенна. Я не думаю, что все страны Запада будут давить на африканцев с тем, чтобы они заняли какую-то четкую позицию.
Как вообще?
И они не должны в этом быть заинтересованы.
Скажите, Всеволод, а как вообще вот этот вот конфликт отражается на внешней политике стран Африки? Ну, наверное, тоже мы не можем говорить обо всех странах, да, потому что там Южноафриканская республика — это одна часть географии африканского континента, которая, явно не близко к конфликту, к горячей фазе и к точке конфликта. Но вот тот же Судан, Ливия, Эфиопия, Эритрея, они рядом, в непосредственной близости. Поэтому как это влияет на их внешнюю политику и влияет ли вообще?
Это сложный вопрос. Мы должны рассматривать любые здесь заявления внешнеполитические в контексте их влияния на внутреннюю политику каждой этой страны. Я уже сказал раньше, на политиков давит улица, которая в Африке преимущественно пропалестинская. Поэтому любые заявления, например, министр иностранных дел ЮАР часто выступает в подобном жанре, называя Израиль новой страной апартеида, они как раз рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Опять же, Эфиопия, у нее как раз очень развитые связи с Израилем и довольно натянутые отношения с Египтом, например. Поэтому она будет, опять же, занимать взвешенную нейтральную позицию. Ей здесь невыгодно эскалировать, вступаться за одну или другую сторону. Поэтому...
Поэтому... В какой-то мере нейтрально, получается?
Да, мы можем ожидать, если конфликт затянется, а, видимо, тенденция к его затягиванию наблюдается, что в какой-то момент африканские страны, консолидированная или определенная группа, попробует выступить с миротворческой инициативой по аналогии с российско-украинской, с каким-то предложением более гуманитарного характера, освобождение заложников, разблокировать коридоры для поставок гуманитарной помощи. Такое мы можем ожидать, но, наверное, не сразу, через полгода, через несколько месяцев.
Смотрите, но а не получится ли так, что или уже сейчас наблюдается такая тенденция, может быть, вы это видите как эксперт, специалист, что страны Африки будут стараться дистанцироваться, максимально дистанцироваться от этого конфликта, занимать ту самую нейтральную позицию, стараться делать очень взвешенные заявления. Почему? Ну, или заявления, если уже конкретные, то заявления о прекращении огня, о том, что нужно садиться за стол переговоров. Я имею в виду вот заявление и голосование в Организации Объединенных Наций, а в своей политике стараться дистанцироваться. Почему? По одной простой причине. Они только увидели вектор развития, вектор сотрудничества там, с той же Российской Федерацией. Мы же видели прекрасно форум «Африка» в Санкт-Петербурге в июле и другие контакты, которые происходят достаточно активно. И поэтому они будут стараться максимально все-таки ну, не вмешиваться, что ли, активно в это, чтобы сохранить свою позицию на развитие.
Да, я здесь полностью согласен. Вы расширили то, что я, да, вот о чем я говорил. Да, это, скорее всего, та модель поведения, которую Африка вот, на протяжении уже, наверное, последних нескольких десятилетий вырабатывает. Важно здесь, опять же, какую они позицию, смогут ли они договориться на уровне Африканского союза, выработать единую континентальную позицию, или это будут позиции отдельных игроков влиятельных, там, ЮАР, Нигерии, Алжира, Кении, вокруг которых уже будут группироваться малые страны. Это покажет время, но пока да, ту стратегию, которую вы озвучили, она будет максимально благоприятная для стран Африки.
Угу. Да, ну вот смотрите, теперь, наверное, отдельно, я думаю, что у Турала эти вопросы больше возникнут, потому что мы так в общем как бы говорили, да, отдельно по странам мы вот, собственно, еще и не успели-то пройтись вот с Всеволодом, может быть, и стоит, наверное, об этом поговорить.
Да, коллеги, я думаю, что есть смысл рассказать о том... Ну, во-первых, надо да, сразу отметить, что очень интересные отношения были у Африки с той же... у Южной Африки, да, с Израилем.
Uh-huh, uh-huh.
Когда Южная Африка была одной из первых, кто признал Израиль, а потом заняла позицию самую непримиримую, что ни на есть, по отношению к Израилю. И вот за прошедшие дни, на этой неделе, на прошлой неделе в ЮАР были протесты пропалестинские, антиизраильские протесты, где принимали участие видные политические деятели. При этом Южная Африка является одним из экономических локомотивов всего континента, несмотря на эти энергетические проблемы и другого разного рода проблемные ситуации, которые в этой стране наблюдаются. С другой стороны, есть, опять же, да, такое государство, как Нигерия, которое играет важную роль и в Восточной Африке, и в Центральной Африке. При этом население Нигерии самое крупное на континенте, более 200 миллионов человек, и делится оно конфессионально, тоже и есть представители ислама, представители, значит, христианских течений. Тоже нужно бы, наверное, об этом рассказать. Ну и про... Я так понимаю, что Эфиопия имеет тесные отношения и с арабским миром, и с Израилем. И об этой стране тоже нужно бы успеть упомянуть. У нас еще есть на это время. Всеволод, расскажите нам, пожалуйста, ну вот если хотя бы по этим трем странам, да, как обстоят дела?
Да, ну давайте с ЮАР начнем. Вот то, что вы сказали, все правильно про смену позиции. Это... действительно, на уровне политической риторики один из главных непримиримых игроков, борцов за независимое палестинское государство. Но в то же время мы должны учитывать, что у ЮАР с Израилем ежегодный товарооборот близится к 1 миллиарду долларов, что сопоставимо с товарооборотом России с ЮАР. Поэтому на политическом уровне я уверен, что ЮАР продолжит занимать эту радикальную позицию, но это не будет препятствовать... не будет препятствовать развитию сотрудничества в экономической сфере. Например, в ЮАР это такой большой процессинговый центр для алмазов, а, как мы знаем, Израиль на этом рынке занимает одну из лидирующих позиций в сфере переработки и сбыта. Но даже такие контакты они будут удерживать экономическое сотрудничество между этими странами такой в стабильной колее. Что касается Нигерии, действительно, как вы сказали, там 50 на 50, христиане-мусульмане, мусульманский север, христианский юг. Последние годы там растет активно шиитское течение ислама. Оно довольно агрессивно выступает против общей внешнеполитической линии текущего правительства. И вот недавно на днях в Нигерии были протесты, также пропалестинские. Но Нигерия в своей внешней политике традиционно занимает очень осторожную, нейтральную позицию. она концентрируется на том, что происходит в Западной Африке, пытается там бороться за региональное лидерство. Нигерии свои проблемы с терроризмом, с исламизмом. Недавно у нее в соседнем с ней Нигере произошел переворот. Нигерия концентрируется больше на региональной повестке, а на палестинско-израильской проблеме старается не заострять внимание. Что касается Эфиопии, действительно, связи между Израилем и Эфиопией уходят глубиной в историю. На территории Эфиопии была крупная иудейская община, которую в 90-е на фоне кризиса в Эфиопии с голодом эвакуировали вертолетами Цахал. И сейчас на территории Израиля проживает довольно большая группа чернокожих иудеев, которые восходят к Эфиопии. И на этом уровне Израиля вообще одно из направлений внешней политики в Африке – это поиск вот потерянного колена Израилева. И они его пытаются то в той, то или в другой стране найти, потому что считается, что оно, скорее всего, ушло в Африку, ну, на анализе всех этих источников. И вот было подозрение, что вот как раз эфиопские иудеи – это, может быть, вот потомки тех самых иудеев из Израиля. Но, опять же, Эфиопия, она активно получает гуманитарную помощь. Там в Аддис-Абебе расположен один из крупнейших центров представительств Израильского агентства международного развития, которое поставляет гуманитарную, продовольственную помощь, медикаменты. Но в то же время Эфиопия и, как вы правильно сказали, очень завязана на соседние страны Персидского залива, на ОАЭ, например. И поэтому оно будет в политическом плане ориентироваться на их позицию. Я бы еще вот к этому списку стран добавил, если нам время позволяет, еще две страны любопытные, которые посмотреть, это Алжир и Египет. Алжир это один из самых Алжир и Кения. Алжир это один из главных сторонников Палестины в Африке. В Алжире принималась декларация о государственности Палестины. Марокко, главный противник Алжира в Африке, признала в рамках сделки при Трампе и Израиль, за что
повторно признала, да.
Критики. Да, Алжир будет вот даже по этому вектору всегда радикален, один из главных сторонников Палестины. И я думаю, что еще позиция Алжира, поскольку он занимает ведущее положение во всей Африке, часто он забывается, там на контрасте с Египтом кажется, ну Алжир и Алжир. На самом деле его позиция по многим вопросам в Африке и в регионе Южного Средиземноморья очень влиятельная, и он будет оказывать влияние на этот конфликт. И Кения. Один из крупнейших лидеров экономики стран Африки, лидер Восточной Африки политически и экономически, занимает четко произраильскую позицию.
Ну вот, собственно, заявления да, президента Кении на этой неделе, они всецело осудили Хамас и всецело поддержали Израиль.
Да. Да, да. И вообще вот эта группа стран, условно произраильских, хотя нужно избегать да, вот таких объявов, таких терминов, но тем не менее Кения, Замбия, Гана, Демократическая Республика Конго, это вот четыре таких активно произраильские страны, мы часто их видим в едином списке, они часто занимают прозападную политику, прозападную позицию по многим вопросам международной повестки дня. Но в то же время кенийско-израильские связи действительно растут. Туда неоднократно приезжали премьер-министры Израиля, опять же, кенийскую армию готовят офицеры Цахал, развивается сотрудничество в экономической сфере.
Всеволод, спасибо большое за подробный экскурс. Действительно, очень важная информация, которая, возможно, у нас в стране вообще впервые звучит, наверное, да, про отношение стран Африки именно вот как континента, а не только стран Северной Африки к происходящему между Палестиной и Израилем. И хотел бы спросить вот о чем. Есть ли возможность того, вообще стоит ли нам ожидать, что в какой-то момент африканские страны выступят собственной инициативой по поводу палестино-израильского противостояния, потому что мы знаем, что Африка сама имеет богатую историю конфликтов и не менее богатую историю урегулирований самых разных. Может, возрастающая роль Африки в регионе и в мире приведет к тому, что африканцы тоже выступят собственной инициативой на этот счет?
Да, это очень хороший вопрос, очень хорошая идея. Когда еще только начинался российско-украинский конфликт, группа африканистов российских предлагала африканцам, Африканскому Союзу более активно выступать на миротворческом треке, чтобы подчеркнуть как раз растущую роль Африки в международных делах. Африканцы выступили со своей инициативой, но она оказалась слишком масштабной, слишком крупной. Они хотели прекратить боевые действия. Мне кажется, что попытка ее стоит оценивать так противоречиво. Больших успехов она не принесла, к сожалению. Если африканцы и когда они попытаются выступить с новой миротворческой инициативой по палестинско-израильскому конфликту, я думаю, им стоит несколько сократить масштабы и амбиции и предлагать более точечные вопросы. Вот, как я говорил, это обмен заложников, деблокада сектора Газа, поставка гуманитарной помощи, вывоз мирного населения. И вот по таким отдельным инициативам африканские страны могут добиться успеха и усилить свое положение на международной арене. Но, опять же, маловероятно, что это будет инициатива под эгидой Африканского союза. Африканский союз, его субъектность в международных отношениях растет. Вот в прошлом году его приняли в двадцатку. Но, как я уже говорил чуть ранее, у региональных лидеров очень разные отношения к кризису, и консолидироваться под эгидой Африканского союза будет сложно. Скорее всего, будут региональные групповые инициативы.
Ну, я бы, наверное, да, в дополнение к тому, что сказал Всеволод, хотел бы тоже от себя отметить, что возрастающая роль на африканском континенте ближневосточных региональных держав, таких как Турция, Иран, кстати, развернулся в сторону Африки последние годы, активно проводит проафриканскую, да, свою внешнюю политику. Только в течение этого года было несколько турне и президентов, и президента Ирана, и министра иностранных дел, и высшего военного руководства этой страны. Объединенные Арабские Эмираты очень активны в Африке. Сейчас зондируется почва со стороны Саудовской Аравии. Да, их интересуют восходящие, значит, африканские экономики. Эти контакты и развитие отношений стран Африки со странами Ближнего Востока, конечно же, будут тоже иметь определенное, и уже имеют, и будут иметь определенное влияние на позицию этих стран. С другой стороны, возрастающая роль Африки, о чем мы уже сказали, да, и вместе со Всеволодом сами отметили, тоже будет иметь отношение и влиять на позицию ближневосточных государств.
То есть, все взаимосвязано.
То есть здесь вот мы наблюдаем формирование, как мне кажется, мое субъективное мнение, формирование новых переливающихся, если хотите, сосудов между Ближним Востоком и Африкой. Связи этих двух регионов, они всегда были очень тесными и плотными, а теперь мы наблюдаем новые коммуникации на этот счет. Ну и, наверное, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли информация по погибшим и пострадавшим, да, в ходе этого конфликта из африканских государств, и как африканцы к этой гуманитарной части вопроса подходят? У нас остается полторы минутки.
Да, вот отлично Турал отметил сейчас про формирующиеся каналы связи между Африкой и другими регионами мира. Действительно, правильно, и Иран, и ОАЭ, они превращаются в крупных внерегиональных игроков, формирующих повестку дня в Африке. Что касается гуманитарной составляющей, конечно, африканцы, я думаю, как раз за этим следят в первую очередь, не за геополитикой, а именно за страданиями простых людей, потому что для Африки это очень актуально. Очень много параллелей между историей борьбы за независимость, колонизацией, деколонизацией. Колонизатор бьет слабого, бомбит его, морит голодом, обстреливает больницы, женщины, дети страдают. Африка это сама пережила и вот на субъективном, на личностном уровне крайне тяжело переносит. И здесь понятно, вот я уже неоднократно говорил, что улица в первую очередь за Палестину, и это точно так. Я, к сожалению, думаю, что и нет такой статистики, сколько именно африканцев погибло в секторе Газа. Я думаю, если из африканцев, это, скорее всего, граждане, там, с двойным гражданством из Египта, цифр у меня нет, но гуманитарная составляющая – это в первую очередь продовольственная безопасность. Там же сейчас будет кризис с продовольствием. Для Африки это все, она все это знает не понаслышке, на своем примере и с большой болью переживает.
Да, действительно, это вот важные вопросы, и это только сейчас на наших глазах разворачивается. Поэтому о роли Африки, я абсолютно уверен, мы будем еще неоднократно говорить в наших эфирах на радио «Спутник» и конкретно в программе Турала Керимова. А сейчас благодарю эксперта Центра изучения Африки Высшей школы экономики Всеволода Свиридова, он был у нас на связи.
Всеволод, спасибо.
Спасибо большое, Всеволод, да, и вот точно разложили все. Да и сегодня у нас такая многогранная программа получилась, как, собственно, и всегда.
Спасибо, Андрей.
Спасибо большое. Напоминаю, авторская программа советника медиагруппы «Россия сегодня», востоковеда и африканиста Турала Керимова «Разворот на восток». Это была программа в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин. Оставайтесь с нами.
«Разворот на восток».